Эдо. Женщина в баре гадала всем желающим по книге перемен.
Книга перемен, она же канон перемен, И Цзин, или Джоу И, наиболее ранний из китайских философских текстов, традиционно датируемый около 700 годом до нашей эры и предназначавшийся для гадания. В этом качестве И Цзин, невзирая на сложность изложения и невнятность предсказаний, чрезвычайно популярна до сих пор. В частности, для гадания по книге перемен написано совершенно невообразимое количество компьютерных программ и скриптов.
Денег за услугу не требовала, но поставила на стол пиалу для добровольных пожертвований и объясняла интересующимся: «Если результат гадания вам понравится, имеет смысл заплатить, чтобы крепче к судьбе прилип». Публика нервно хихикала, но монеты в пиалу кидала. Положили даже несколько бумажных купюр. Эдо сразу понравилось, что гадалка не упрощает жизнь себе и клиентам, подбрасывая монетки, как большинство современных любителей И Цзин.
Этот способ значительно упрощает и в несколько раз ускоряет процедуру гадания.
А натурально заморочилась с условными стеблями тысячелистника, которые заменила аккуратными деревянными счетными палочками для дошкольников. Перебирала их, перекладывала, полные руки летали над черной блестящей столешницей, плавные движения завораживали, как завораживает всякий хорошо исполненный ритуал. В общем, красивый перформанс тетка устроила, молодец. Потому, собственно, и попросил: «А давайте и мне». Прежде никогда не связывался с предсказаниями и предсказателями. Не то чтобы вовсе не верил в гадания, скорее их недолюбливал. Не хотел расставаться с приятной иллюзией, будто лепит свое будущее сам. А внешние обстоятельства, в лучшем случае, умелые подмастерья, в худшем – просто неподатливый материал. Но женщина с разноцветными счетными палочками тронула его сердце. Смуглая, сероглазая, с радужными волосами, в заляпанной краской джинсовой куртке и камуфляжных штанах она была больше похожа на художницу, чем на гадалку. А не дать немного заработать художнику – великий грех. Выпала последняя, 64-я гексаграмма Вэйцзи. Еще не конец. Сразу вспомнил ее значение. Благо, когда-то давно книгу перемен раз 40, наверное, перечитал. На волне увлечения Древним Китаем и еще потому, что это просто очень красиво. По крайней мере, в классическом переводе Щуцкого. А новые переводы он не признавал.
Юлиан Константинович Щуцкий. Русский филолог-востоковед. Философ-переводчик. Автор классического перевода и интерпретации книги «Перемен», одного из канонов китайского пятикнижия.
Женщина принялась что-то объяснять, но Эда не стал ее слушать. Приложил к губам палец, гадалка умолкла, и он процитировал по памяти. «Еще не конец, свершение. Молодой лис почти переправился. Если вымочишь хвост, не будет ничего благоприятного». Гадалка растерянно моргнула. Улыбнулся ей, объяснил: «Это по-русски. Я себя выдал. Я русский шпион. С мокрым хвостом, то есть не особо опасный. Прислан с заданием набрать побольше разных бердекелей. У начальства сын собирает коллекцию. Такие дела».
Бердекель. Немецкий «бирдекел». Подставка под пивную кружку из специального гигроскопичного картона.
Женщина с радужными волосами одобрительно рассмеялась. Сказала: «Гексаграмма вообще-то не очень. Я всем советую, если предсказание не понравилось, просто не давать за него денег. Тогда как бы и не считается». Бровью не повел. «Ну что вы, отличная гексаграмма, если уметь правильно ее готовить. Благоприятна стойкость». «Ну, стойкость — такое дело, благоприятно всегда». Положил в пиалу 20-евровую купюру, за которой специально заранее сходил к банкомату, развернулся и ушел. Домой летел как на крыльях, земли под собой не чуя, хотя гадалка была права. Гексаграмма Вэйцзи и правда не очень.
Гексаграмма и правда непростая. Целиком ее расшифровка в переводе Щуцкого выглядит так. Первое. Промочишь свой хвост. Сожаление. Второе. Затормози свои колеса. Стойкость. К счастью. Третье. Еще не конец. Поход. К несчастью. Благоприятен брод через великую реку. Четвертое. Стойкость. К счастью. Раскаяние исчезает. При потрясении надо напасть на страну бесов, и через 3 года будет похвала от великого царства. Пятое. Стойкость. К счастью. Раскаяния не будет. Если в блеске благородного человека будет правда, то будет счастье. Шестое. Обладай правдой, когда пьешь вино. хулы не будет. Если помочишь голову, обладая правдой, потеряешь это».
Когда читал книгу, думал, наверное, стрёмно, когда такое пригадание выпадает. А сейчас ей обрадовался, как будто старого друга повстречал. Остаток вечера предсказуемо просидел в интернете. Читал комментарии к чертовой гексаграмме. Старинные, темные, невнятные и современные, один другого глупей. Впервые в жизни всерьез досадовал, что не знает китайского языка. Оригинал-то всяко точнее самого лучшего перевода. Хотя между мной и гипотетическим автором, владыкой Востока с телом змеи и человеческим ликом, лежит такая пропасть веков, что какая разница? Искажением больше, искажением меньше. Глупо рассчитывать, будто и правда хоть что-то однажды пойму.
Речь о Фу Си, он же Бао Си, легендарном первом императоре Китая. Фу Си считался владыкой Востока и представлялся существом с телом змеи или луна, но с человеческой головой. Помимо прочего, считается создателем первых 8 триграмм китайской иероглифической письменности. Поэтому существует издание книги «Перемен», где Фу Си значится автором.
Все, что тут можно сделать, вообразить, как на какую-то долю секунды меня накрыла его тайная темная тень. И поежиться, словно от холода. Не потому, что действительно стало холодно, а просто из вежливости. Как руку при знакомстве пожать. Читал. Наконец наступает хаос, но хаос рассматривается не как распад созданного, а как бесконечность, как возможность бесконечного творчества все вновь и вновь. Не как нечто отрицательное выступает здесь хаос, а как среда, в которой может быть создано нечто совершенно новое.
Здесь и далее фрагменты комментариев Юка Щуцкого к 64-й гексаграмме Вэйдзи.
Думал, давно я это не перечитывал, а зря, полезная штука. Как с близким другом, который все понимает, поговорить. Читал. В то время, когда человек проходит через хаос, единственное, на чем он может держаться, это на самом себе, ибо в хаосе не на что положиться. Думал. А вот это я и сам всегда знал. Читал. Пусть его ожидают большие труды, пусть долгий срок он будет вынужден бороться, но если он будет, сохраняя стойкость, продолжать борьбу, то все в мире... Весь мир, зашифрованный в образе Великого Царства, одобрит его деятельность. Против всех сил тьмы должен выступить он здесь. Думал, не факт, что я все правильно понимаю, но хороший же, черт побери, прогноз. Уже после полуночи титаническим усилием воли отогнал себя от компьютера, подошел к окну, увидел успевшее стать привычным тревожное синее зарево вдалеке за музеем, сказал, не вслух про себя, но не стремительно скомканной мыслью, а медленно, словами, как будто и правда говорил с живым собеседником. «Дорогой сияющий хаос, откуда ты на мою голову взялся и с какой удивительной целью сводишь меня с ума, не знаю, но все равно почему-то очень тебя люблю. По уму пора было спать, завтра предстоял непростой длинный день, будильник поставил на 8, да и то прикинув, что как-нибудь сможет собраться за полчаса. В общем, надо было раздеваться и ложиться в постель». Но вместо этого накинул куртку, сунул ноги в кроссовки, вышел из дома. Однако его ожидал очередной провал. Пока спускался по лестнице, синее зарево успело погаснуть. Как гасло всегда, стоило пойти в его направление. Оно любило дразниться. Но Эда больше не злился. И не отчаивался. Не вопрошал равнодушное небо «Да что со мной не так?» Не гадал, почему синий свет как нарочно гаснет в тот самый момент, когда он перестает делать вид, будто его это зарево не касается и готов пойти за ним, к его таинственному источнику, который, скорее всего, окажется гигантским рекламным щитом. Но плевать, хоть на край света, забив на будильник, здравый смысл и завтрашний день. Гаснет и гаснет, значит, так почему-то надо. Благоприятна стойкость, ха-ха. Спал и видел во сне, как проснулся, посмотрел на часы в телефоне, 3:30. Это еще даже не адская рань, скорее довольно поздно. Обычно в это время только ложился, когда на работу не с раннего утра. Спал и видел во сне, как поднялся, пошел на кухню, по дороге спрашивая себя, «Это же я проснулся? Точно не сплю?» Вспомнил правила, якобы вычитанные в книжке, а на самом деле тоже просто приснившиеся. Если пристально смотришь на любой предмет, и он под твоим взглядом во что-нибудь превращается, значит, это не сон. Посмотрел на кухонный табурет. Тот неохотно, словно бы из-под палки, превратился в большую розовую клипсидру. Подумал, ну, все в порядке, точно не сплю. Спал и видел во сне, как пьет воду прямо из чайника, а потом подходит к окну и, конечно же, видит теплое медово-желтое зарево в небе, далеко за музеем. Вспомнил, оно уже много раз ему снилось. Во сне этот желтый свет сразу гас, стоило выйти из дома, дразнился, всегда ускользал. Но вот, наконец-то, привиделся наяву. «Его нельзя упустить», — думал Эдо. То есть спал и видел во сне, будто думает, наяву его нельзя упустить. Спал и видел во сне, как одевается, на ощупь зажмурившись, чтобы под тяжестью его взгляда обычная уличная одежда не превратилась в черт знает что. Как выходит из дома любимым привычным способом, усевшись на стул и выбросив из окна этот стул вместе с собой. Спал и видел во сне, как бредет по болоту, с каждым шагом увязая все глубже, но он знал секрет. На самом деле это обычная улица, она только прикидывается болотом. Если не обращать внимания, ей надоест. И действительно, надоело. Сразу после того, как поглотила его с головой, сомкнула булыжники над макушкой, а он все равно продолжал идти и дышать. Спал и видел во сне, как с рук лоскутами слезает кожа, обнажая кровавое мясо. Но он знал секрет. Если идти, не обращая внимания, делать вид, будто ничего не случилось, вырастет новая кожа, лучше прежней. Черная, лакированная, пластинчатая, как шкура каймана, и такая же прочная. С нею не пропадешь. Спал и видел во сне, как навстречу выходят мертвые люди с гниющими лицами. Суют зеркала, посмотри, ты такой же, как мы. Но он знал секрет. Если идти, не обращая внимания на мертвых людей и их лживые зеркала, они от него отстанут, как школьные хулиганы. Неинтересно дразнить того, кому все равно. Спал и видел во сне, как потерял по дороге сердце. Оно упало под ноги и покатилось куда-то в кусты. Не стал за ним гнаться. Он знал секрет. Если идти, делая вид, будто ничего не случилось, сердце поспешит вернуться на место, потому что человек без сердца может прожить, а сердце без человека никак. Спал и видел во сне, как прелестительный желтый медовый свет становится ближе и ближе, ликовал. Вот как все оказалось просто. Раньше мне часто снились страшные сны. Сны о том, что я полон страха, но мало ли что может присниться. Наяву-то я храбрый. Забил на все и иду. Когда подошел совсем близко, увидел, что желтым светом сияют окна очень высокого дома. Таких высоких в городе больше нет. Насмешливые старшеклассники, начитавшись модных романов с другой стороны, метко окрестили его «темной башней». Но взрослые за ними, конечно, не повторяют. Относятся с уважением. Все-таки маяк есть маяк. Сейчас он все знал, все помнил, включая смешные, ненужные, но мучительно бередящие сердце подробности про старшеклассников и романы, которые сам же когда-то таскал с другой стороны. И совершенно не понимал, как могло быть иначе, как ухитрился прожить столько лет, ни разу не вспомнив, ладно бы только о маяке, о доме, о зыбком море, матери, сестрах, учениках и о себе самом, настоящем, живом, а не нелепом, умеренно романтическом персонаже, великом любителе путешествовать наугад, записном фаталисте и мрачном скептике, втайне тоскующем о волшебстве, которым зачем-то пробыл столько лет. Но даже о Тоне, который лучше всех в мире, но, несмотря на это, а может, как раз именно поэтому его так сильно хочется отколотить, что одной этой ярости, по идее, должно было оказаться достаточно, чтобы ничего не забыть. Но, как показывает практика, ярости все-таки недостаточно. И любви недостаточно тоже. Всего меня целиком, и то недостаточно. Ничего недостаточно. Ничего. Память — предатель. Возможно, даже сотрапезников. Плачет по ней Дантов ад. Тони стоял на пороге, освещенный теплым домашним светом. Такой нелепо высокий, словно сам решил стать дополнительной темной башней, в смысле запасным маяком. Вид имел недовольный, явно предвидел грядущую драку и зачем-то махал руками, как огородное чучело. Как будто я просто глупая трусливая птица, которую легко прогнать. Не успел даже толком ему обрадоваться, зато успел громко крикнуть: «Ты был прав, но я все равно победил!» и показать ему средний палец, торжествующий хохоча. Только это и помнил, когда проснулся от собственного смеха. Больше ничего.